Дороги не было. Под копытами ишака расстилался ковер свежей растистой травы, и велась узенькая тропинка. Внизу под косогором бежала сердитая горная речка, вся в пении, водоворотах, сбоку зеленела стена цветущего джедовника, а впереди, вознося за облака снеговые вершины, горбился угрюмый хребет, что час назад был вправо от дороги. О, сын греха! О, гнусная помесь шакала и ящерицы! Куда ты завез меня, проклятый ишак? — воскликнул Ходжа Насреддин. — Я никогда не бывал здесь. Не знаю, куда ведет эта тропинка и что за речка шумит внизу. Зачем ты свернул с большой дороги? Какие преступные замыслы носишь ты в своей голове? Первым его побуждением было поднять плеть и хорошенько поработать ею. Но такой мирный, невозмутимый покой стоял вокруг. Так приветливо жужжали в джедовнике пчелы и басили толстые мохнатые шмели, так благоухал воздух запахом дикого меда. Так ласково грело солнце и улыбалось высокое небо, что его рука сама собой опустилась, не коснувшись плетью спины ишака.
Ты, может быть, узнал от какого-нибудь встречного ишака, своего приятеля, где находится это озеро? — спросил Ходжа Насреддин. — Хорошо. Пусть выбор пути принадлежит тебе, ты, господин, я слуга, иди куда хочешь, я последую за тобою.
Мог ли в эту минуту он думать, что его слова окажутся пророческими, что скоро и впрямь он будет слугой своего ишака, а тот его знатным взыскательным господином, но не будем забегать вперед? Памятуя слова добродетельного Муззафара Юсупа Раджаби, «Не уподобляйся в рассказе щенку, что визжит и крутится, пытаясь схватить самого себя за кончик хвоста». И перейдем к следующей главе, в которой повествуется, как Ходжа Насреддин вступил в единоборство со своим собственным именем и о прискорбных для него последствиях этого события.